Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Здравствуйте! Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Сегодня понедельник, 18 ноября. На часах полдень. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне. А из Сиднея с нами сегодня работает Виктория Станкеева. Мы хотим выразить свое признание коренным народам Австралии, традиционным хранителям той земли, на которой мы работаем, а вы слушаете нас. Наше глубокое уважение их старейшинам в прошлом и настоящем, а также старейшей в мире продолжающейся культуре. На этой неделе исполняется 1000 дней с тех пор, как Россия начала полномасштабную войну в Украине. Поговорим об этом, о печальных итогах этой 1000 дней. Кроме того, сегодня стало известно о том, что Джо Байден, президент США, разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории России. Узнаем подробности у нашего постоянного корреспондента в Вашингтоне Михаила Комадовского. Как и каждый второй понедельник, послушаем экономический подкаст от доктора Геннадия Казакевича из Университета Монаша. Сегодня говорим о том, как избрание президента Трампа повлияет на экономику в США и в мире.
Если в результате разрушения торговли с Соединенными Штатами экономика Китая обрушится, то худшим последствием может оказаться мировой экономический кризис. И тогда мало не покажется ни самому Китаю, ни Соединенным Штатам, ни Австралии.
Кроме того, сегодня нас ждет новый выпуск нашей постоянной рубрики «Australia Explained» или «Жизнь в Австралии». Поговорим о том, как влияние места и желание отразить его в новой архитектуре влияет на городскую застройку. Речь пойдет о культуре коренных народов, которая вписывается в самые новые городские проекты.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
Вы слушаете SBS Russian, с вами Ирина Бурмистрова. Рано утром в понедельник по австралийскому времени стало известно, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные Соединенными Штатами ракеты дальнего радиуса действия для ударов по территории России. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на американских чиновников. Вслед за США подобные разрешения выдали Франция и Великобритания. С подробностями наш постоянный корреспондент в Вашингтоне Михаил Комадовский.
Президент США Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные США ракеты дальнего действия для нанесения ударов глубже на территории Российской Федерации. Тем самым он ослабил ограничения на их использование. Это произошло на фоне отправки России 1000 северокорейских военных для усиления своей армии. Об этом сообщили американские чиновники и еще 3 источника, знакомых с ситуацией, агентству Associated Press. Наряду с AP об этом сообщают издания Washington Post, Reuters и другие. Решение, позволяющее Киеву использовать тактические ракетные системы армии США под названием ATACMS или ATACMS для атак вглубь территории России, принято в тот момент, когда президент России Владимир Путин размещает северокорейских военных у северной границы Украины. Этим он пытается вернуть сотни километров территории, отвоеванной украинскими силами. Этот шаг Байдена последовал за победой Дональда Трампа на президентских выборах. Трамп заявлял, что быстро завершит войну, вызвав неопределенность относительно того, продолжит ли его администрация жизненно важную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. К слову, обещание закончить войну через 24 часа после того, как его переизберут, не воплотилось в жизнь. Чиновники и другие осведомленные лица, которые говорили об этом, не были уполномочены обсуждать решение США публично и говорили с журналистами на условиях анонимности. Реакция президента Украины Владимира Зеленского в воскресенье была сдержанной. «Удары наносятся не словами», — сказал он в своем вечернем видеообращении. «Такие вещи не объявляются за ракету, скажут сами ракеты». Зеленский и многие его западные сторонники в течение нескольких месяцев добивались от Байдена разрешения наносить удары по военным целям глубже в России с использованием западных ракет, утверждая, что запрет Соединенных Штатов делает невозможным для Украины попытку остановить российские атаки на ее города и на ее энергетическую инфраструктуру, особенно перед грядущей зимой. Заявление Зеленского прозвучало вскоре после того, как он разместил в Телеграм сообщение с соболезнованиями по поводу российского удара по девятиэтажному зданию, в результате которого в городе Сумы, в 40 километрах от границы с Россией, погибло не менее 8 человек. Россия также нанесла массированный удар беспилотниками и ракетами, который, по словам чиновников, стал крупнейшим за последние месяцы. Атака была направлена на объекты энергетической инфраструктуры и привела к гибели мирных жителей. Она усилила опасения относительно планов Москвы уничтожить энергетическую систему Украины. И это ответ всем, кто пытался чего-то достичь с Путиным через переговоры, телефонные звонки, объятия и умиротворение, добавил Зеленский. Некоторые сторонники Украины утверждают, что эти ограничения и другие условия, наложенные США, могут стоить Украине победы в войне. Этот вопрос стал предметом разногласий среди союзников Украины по НАТО. Байден до последнего оставался противником эскалации. Считал, что это может втянуть США и других членов НАТО в прямой конфликт с ядерной Россией. Новость о решении Байдена появилась после встреч, прошедших за последние два дня с лидерами Южной Кореи, Японии и Китая. Центральным вопросом переговоров, состоявшихся на полях саммита АТЭС в Перу, стало привлечение северокорейских военных. Байден не упомянул о своем решении в речи, произнесенной во время остановки в амазонских лесах Бразилии по пути на саммит группы 20 G20. Вполне возможно, что он прокомментирует это в ближайшее время. Мы будем следить. Оставайтесь на волнах радио SBS.
Спасибо, Миша. Франция и Британия вслед за США разрешили Украине использовать свои дальнобойные ракеты «Скальп» «Storm Shadow» для ударов по территории России, передает русская служба BBC со ссылкой на французское издание «Le Figaro». Британо-французские крылатые ракеты «Storm Shadow», они же «Скальп» и «G» класса «Воздух-Земля», предназначены для уничтожения стационарных целей, хорошо защищенных средствами ПВО. На этой неделе во вторник исполняется 1000 дней с тех пор, как началась полномасштабная война в Украине. В преддверии этой даты в воскресенье в разных городах Австралии и мира прошли антивоенные акции. Кроме того, произошел крупный сдвиг в том, как страны Запада реагируют на использование своего оружия украинскими вооруженными силами. Во вторник, 19 ноября, исполняется 1000 дней с тех пор, как началось полномасштабное вторжение российской армии в Украину. Как сообщает Организация Объединенных Наций, разрушение России энергетической инфраструктуры страны привело к потере 65% генерирующих мощностей в последние месяцы, и удары, которые выводят из строя систему электроснабжения, отопления и водоснабжения, продолжаются. Почти 40% людей в стране нуждаются в гуманитарной помощи. А одной из самых насущных проблем являются систематические атаки на энергетическую инфраструктуру, из-за чего население может остаться без электричества, отопления и водоснабжения в холодное время года. С начала полномасштабного вторжения ООН совместно с национальными и международными неправительственными организациями и волонтерами оказала помощь 7 200 000 жителей Украины. Это стало возможным благодаря 1 800 000 долларов, предоставленным донорами. Для подготовки к земле и оказания помощи в зимние месяцы ООН и ее партнерам требуется еще 500 миллионов долларов. Эти средства позволят удовлетворить чрезвычайные потребности 1 800 000 человек, включая поставки твердого топлива, поддержку бесперебойной работы систем водоснабжения и финансовую помощь. По данным ООН, с августа текущего года около 170 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на востоке страны. Многие из них были эвакуированы из районов, где ведутся боевые действия. Еще около 4 миллионов украинцев находятся в статусе внутренне перемещенных лиц на территории самой Украины. 6,7 миллиона человек нашли убежище за пределами страны. В частности, с января по август 2024 года границу Украины с европейскими странами пересекли 400 тысяч украинцев. По подсчетам российского издания «The Bell», опубликованным в середине июля этого года, с начала полномасштабной войны из России уехали и не вернулись как минимум 666 тысяч человек. Эти данные были получены на основе анализа официально опубликованных сведений, заявлений чиновников и дипломатов, а также статистических данных каждой из принимающих стран. Чтобы получить их, журналисты направили запросы в миграционные и статистические органы почти 70 государств. Келли Клеменс, заместитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев, побывала с визитом в Украине. Бесчисленное количество детей продолжает обучение онлайн, упуская возможность общения и лишаясь опыта работы в классе. В таких местах, как Харьков, дети учатся в подземных убежищах, чтобы избежать частых разрушительных воздушных налетов. В школах в метрополитене отсутствует естественное освещение и игровые площадки, отметила она. 17 ноября в Берлине состоялся антивоенный марш, организованный российскими оппозиционерами Ильей Яшиным, Юлией Навальной и Владимиром Карамурзой. Они требуют вывести российские войска с территории Украины, судить президента Владимира Путина как военного преступника и освободить всех политзаключенных в России, передает Радио Свобода. Организаторы подчеркнули, что на территории России сейчас нет возможности проводить легальные акции протеста. Но мы все еще можем показать, что мирная, свободная и цивилизованная Россия существует. Мы существуем, мы не молчим, и мы действуем вместе, написал Яшин в соцсетях. Как сообщает русская служба BBC, оценить точное число участников марша, который растянулся на несколько сотен метров, сложно. Немецкая полиция в разговоре с местным изданием RBB оценила его в 1500 человек. Deutsche Welle со слов полиции сообщила о 2000 участников. Это примерно соответствует оценке сервиса MapChecking, который воспользовались BBC. Оно позволяет рассчитывать размер толпы. Посол Украины в Германии Алексей Макеев раскритиковал антивоенное шествие в Берлине в своей колонке для Zeit. Дипломат считает, что это пиар-акция, целевой аудиторией которой является не российское население, а немецкие медиа и политики. «Борьба ведется не против российского режима, а за внимание Германии», заявил Макеев, цитата по радио «Свобода». Антивоенные акции прошли в воскресенье и в городах Австралии и Новой Зеландии, в частности в Сиднее, Мельбурне, Аделаиде. На фотографиях в социальных сетях видно, что люди в австралийских городах держали плакаты с надписями «Путин должен встретиться с правосудием», «Привет, это Навальный», «Россия без войны» и «Россия без Путина». Посольство России в Австралии не выступало с официальными комментариями акций протеста. Выступая в Женеве, координатор ООН в стране Матиас Шмали описал страдания, которым подвергаются украинцы. «Поскольку мы приближаемся не только к земле, но и к печальной отметке в 1000 дней с момента полномасштабного вторжения Российской Федерации в 2022 году, наши мысли, конечно, с более чем 12 тысячами убитых. На сегодняшний день гражданская инфраструктура разрушена, зафиксировано более 2000 нападений на медицинские учреждения, повреждено 2 миллиона домов». Это конец цитаты. На основе открытых данных BBC совместно с изданием «Медиазона» и командой волонтеров удалось установить имена 78 329 российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Это данные на середину ноября 2024 года. Темпы прироста подтвержденного числа погибших сейчас самые высокие за все время войны и превышают цифры прошлого года в 1,5 раза, а данные 2022 года более чем в 2 раза. Средний возраст подтвержденных нами погибших, то есть подтвержденных BBC погибших россиян в 2024 году достиг 38 лет. Это значительный скачок по сравнению с 21 годом среднего погибшего в первые месяцы полномасштабного вторжения. В сентябре Wall Street Journal сообщил, что с 24 февраля 2022 года суммарные потери убитыми и ранеными со стороны Украины и России превысили 1 миллион человек. Издание ссылалось на конфиденциальные украинские правительственные данные и оценивало боевые потери Украины в 80 тысяч военнослужащих убитыми и 400 тысяч ранеными. Потери России, по данным издания, со ссылкой на оценку западных спецслужб, в сентябре составили 200 тысяч убитыми убитыми и 400 тысяч ранеными. Ни Москва, ни Киев не раскрывают официальные данные о потерях на фронте. Независимо проверить эту информацию в условиях войны не представляется возможным. Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Сегодня понедельник, 18 ноября. На часах у меня в студии 12:32. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Доктор Геннадий Казакевич, экономист из университета имени Монеша, каждые две недели рассказывает о важных экономических событиях и тенденциях в Австралии и в мире. Вот и сегодня не исключение. Тема сегодняшнего экономического обзора – чего ожидать от американской и мировой экономики при президенте Трампе.
Здравствуйте! В эфире подкаст SBS Russian, у микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. Сразу после избрания Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов средства массовой информации разразились комментариями о неизбежных последствиях прихода к власти новой администрации. Разумеется, радио SBS не отстает от тренда, и две недели назад прозвучало всеобъемлющее интервью доктора Владимира Тяжельникова, специалиста по международной торговле из Сиднейского университета, о влиянии ожидаемых изменений в торговой политике при президенте Трампе на внешнюю торговлю Австралии. Но австралийская экономика – только небольшая часть мировой. И на ситуацию в Австралии повлияют вызванные экономической политикой Трампа изменения в экономической ситуации как в самих Соединенных Штатах, так и во всем мире, но в первую очередь в Китае. Вот об этом и поговорим. Прежде всего, сегодняшние предположения и обсуждения, в том числе и этот мой подкаст, происходят в условиях неполной информации. Мы знаем элементы экономической политики, высказанные Трампом во время избирательной кампании. Но от избирательной кампании до воплощения в жизнь политики, приступившего к своим обязанностям президента, довольно-таки длинная дорога. От написания законодательства специалистами, а дьявол, как известно, в деталях, до утверждения законодательства Конгрессом. И хотя у республиканцев будет большинство в Сенате и в Палате представителей, большинство это минимальное, а сенаторы и конгрессмены – люди свободные и не должны подчиняться партийной дисциплине. Детали законов, которые мы увидим на выходе, мы пока не знаем, и поэтому сейчас имеет смысл обсуждать элементы экономической политики без цифр. Вопрос – как эта политика может повлиять на жизнь людей в Америке и за ее пределами? Итак, по пунктам. Первое. Сокращение налогов на прибыль компаний и подоходных налогов с граждан. Сокращение налогов на прибыль компаний – это всегда палка о двух концах. С одной стороны, у предпринимателей остается больше средств для роста деловой активности, и это хорошо. С другой стороны, сокращается поступление в федеральный бюджет, а значит, будет расти дефицит бюджета и государственный долг. Кроме того, ускорение деловой активности при низкой безработице влечет за собой рост платежеспособного спроса, опережающий рост предложения, а значит и рост инфляции и стоимости жизни, которая сегодня в Соединенных Штатах такая же насущная проблема, как и в Австралии. Далее. Снижение подоходных налогов. Как и снижение налогов с прибыли компаний, эта политика в сложившихся условиях имеет инфляционные последствия. И неизвестно, выиграют или проиграют семьи, которые наиболее чувствительны и к росту доходов, и к росту инфляции. Если потери реальных доходов от инфляции превысят их рост в результате сокращения налогов, то результатом будет сокращение спроса, а значит замедление, если не прекращение экономического роста. Второе. Борьба с нелегальной миграцией. Не секрет, что Соединенные Штаты – также зависит от притока иммигрантов, как и Австралия. И это популистский миф, что иммигранты занимают рабочие места американцев. На самом деле в Соединенные Штаты прибывает два основных потока иммигрантов. Первый – это небольшая по численности, Абсолютно легальная миграция специалистов с наивысшей квалификацией в высокотехнологических отраслях экономики, то есть дефицитных работников в тех отраслях, которые делают Америку Америкой. Но речь идет прежде всего не о них, а о потоках иммигрантов, как легальных, так и нелегальных, без квалификации или с низкими квалификациями. Именно против них направленная, поддерживаемая глубинным населением популистская антимиграционная политика Трампа. Но люди плохо понимают, что как легальные, так и нелегальные мигранты в основном за маленькую зарплату делают необходимую работу, которую американцы уже давно не хотят делать. И если резко прекратить поток иммигрантов, то возникает дефицит соответствующих категорий работников. За эту же работу придется платить гораздо более высокую зарплату, что будет еще одним фактором снижения темпов экономического роста и добавит еще один компонент к инфляции. Поэтому без миграции через южную границу американская экономика уже не может обойтись. Единственная практическая возможность – это ее упорядочить и узаконить. Третье. О торговой политике уже говорилось в интервью доктора Тяжельникова. Еще раз о 60% тарифе на продукцию из Китая и 10-20% тарифе в торговле с остальными странами. Отметим, что речь идет о Китае и остальном мире, то есть больших экономиках с точки зрения международной торговли. В этом случае тарифы влияют не только на повышение цен, но и снижение производства в странах-экспортерах и снижение потребления в стране-импортере в Соединенных Штатах. И тогда возникает вопрос, а кто же от этого выигрывает? Считается, что выигрывают производители в Соединенных Штатах и той части населения, которой они дают работу. Именно поэтому повышение тарифов поддерживается так называемыми «синими воротничками». У них может оказаться больше работы даже при сокращении продаж, потому что часть импорта будет замещена отечественной продукцией. Но выиграют ли они или тоже проиграют, непонятно. Ведь все зависит от соотношения роста их доходов и роста цен. Следует отметить, что самые простые модели международной торговли здесь не дают полной картины. Ведь Соединенные Штаты импортируют не только предметы конечного потребления, но и промежуточные продукты, то есть компоненты изделий, производимых в Соединенных Штатах. То есть возникает эффект второго порядка – рост цен на продукцию, использующую импортные компоненты. А это означает, что экономика Соединенных Штатов неизбежно пострадает. Но самой страдающей стороной окажется Китай. Экономика Китая сейчас находится не в лучшей ситуации и без увеличения тарифов на китайскую продукцию. Но об этом нужен отдельный разговор. Если в результате разрушения торговли с Соединенными Штатами экономика Китая обрушится, то худшим последствием может оказаться мировой экономический кризис. И тогда мало не покажется ни самому Китаю, ни Соединенным Штатам, ни Австралии.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
Вы слушаете радио SBS, мы в прямом эфире на русском языке. Большое спасибо всем, кто присоединился к нам сегодня, а также тем, кто послушает эту передачу позже в подкастах. Новый отчет о качестве воздуха показал, что в трех австралийских городах показатели чистоты воздуха одни из самых высоких в мире. Но один из крупнейших городов страны сильно отстает от других. В отчете сайта по торговле транспортными средствами «Автотрейдер» были проанализированы данные о загрязнении воздуха почти 400 городов по всему миру. Хобарт, Дарвин и Канберра оказались в топе рейтинга, а Сидней, один из самых густонаселенных городов Австралии, занял 150-е место. Подробности по материалам Александры Костер из SBS News. Согласно отчету, Хобарт занял первое место в Австралии и третье место в мире с индексом качества воздуха 1. Его обогнал остров Фунафути в Тувалу, расположенный в западно-центральной части Тихого океана. Остров находится в четвертой самой маленькой стране в мире по площади суши и имеет население в 6716 человек, согласно переписи 2017 года. Изменение климата и повышение уровня моря угрожают существованию Тувалу. На втором месте оказался Манаус в Бразилии, расположенный в самом центре тропических лесов Амазонки. Хобарт занял третье место, за ним следует столица северной территории Дарвин. Замыкают десятку лучших несколько тихоокеанских городов, включая Апио в Самоа, Нукуалофа в Тонга, Веллингтон в Новой Зеландии и столица Австралии Канберра, которая заняла 10-е место. Однако профессор Гевин Перейра, эпидемиолог-эколог из университета Кёртина в Перте, заявил, что рейтинг городов в корне ошибочен, даже если расчеты верны. Вот что он сказал. «Во-первых, такие события, как загрязнение воздуха, как лесные пожары и пыльные бури, обычны для Австралии, даже если качество воздуха в остальное время кажется нормальным». Во-вторых, он игнорирует всех, кто живет за пределами выбранных городов, включая тех, кто находится в сельских и отдаленных районах, наиболее подверженных дыму от лесных пожаров. Конец цитаты. Согласно отчету, Аделаида заняла 24-е место в мире, Голд Кост – 29-е, а Мельбурн – 52-е. Перт и Брисбен также отстали, заняв 95-е и 96-е места соответственно. На последнем месте оказался самый густонаселенный город Австралии – Сидней. В отчете утверждается, что Сидней занял 150-е место в общем зачете и получил худший балл, чем, например, Лондон, занявший 90-ю позицию. Перейра говорит, что это неудивительно. Города с самыми высокими проблемами загрязнения воздуха – это крупные города – Сидней и Мельбурн, сказал он. Это неудивительно, ведь там больше людей, больше трафика и больше промышленной активности. Города с самым высоким уровнем загрязнения воздуха, вошедшие в десятку худших, в основном находятся в Азии. К ним относятся Сеул в Южной Корее, Исламабад в Пакистане, Панама в Бахрейне, Гуанчжоу и Тяньцзинь в Китае, Сантьяго в Чили, Ханой во Вьетнаме, Лахор в Пакистане, а также Нью-Дели и Калькутта в Индии. На последнем месте оказался Шанхай в Китае с индексом качества воздуха 4,92. Пирей рассказал, что страны с низким и средним уровнем дохода часто вызывают наибольшую обеспокоенность в отношении загрязнения воздуха. Это потому, что уровень загрязнения воздуха постоянно высок, случаи загрязнения воздуха могут быть обычным явлением, их правительства имеют ограниченные ресурсы для адаптации и защиты своего населения, и у них часто есть люди, чье здоровье уже относительно больше страдает от хронических и инфекционных заболеваний, сказал Перейра. Каковы основные проблемы Австралии в плане качества воздуха? Департамент по изменению климата, энергетики и окружающей среде и водным ресурсам утверждает, что изменение климата влияет на качество воздуха в Австралии, особенно из-за лесных пожаров. Лесные пожары могут подвергать нас воздействию опасного уровня дыма, что может иметь краткосрочное воздействие на воздух, которым мы дышим. Потепление климата может привести к увеличению смога летом, а засуха может привести к пыльным бурям, говорится на сайте департамента. Кроме того, рост населения может привести к увеличению загрязнения из-за ископаемого топлива в ответ на возросший спрос на энергию и увеличение количества автомобилей. Промышленность также может привести к накоплению локального загрязнения воздуха, как и дым от печей зимой. Загрязнение воздуха может вызывать множество факторов риска. Помимо воздействия на дыхательную систему, загрязнение воздуха является фактором риска увеличения сердечно-сосудистой и цереброваскулярной смертности и заболеваемости, сказал Перейра. Почти каждый орган может быть затронут плохим качеством воздуха, поскольку некоторые загрязняющие вещества настолько малы, что могут проникать в кровоток и циркулировать по всему телу, утверждает Всемирная организация здравоохранения. Транспортный шум и загрязнение воздуха могут увеличивать бесплодие, но последствия зависят от пола. Наиболее часто связанные с загрязнением воздуха заболевания включают инсульт, болезни сердца, рак легких, хроническую обструктивную болезнь легких, а также острые и хронические респираторные заболевания, такие как пневмония и астма. Перейра сказал, что появляется все больше доказательств того, что это может привести к неблагоприятным исходам родов, включая преждевременные роды. Согласно отчету состояния мирового воздуха 2024, в 2021 году из-за загрязнения воздуха умерло 8 100 000 человек, что делает его вторым по величине фактором риска смерти в мире. Кто же подвержен наибольшему риску? Почти все население мира, 99%, дышит воздухом, который превышает рекомендуемые ВОЗ нормы и содержит высокие уровни загрязняющих веществ. Но есть некоторые группы, которые больше подвержены риску развития неблагоприятных последствий. Страны с низким и средним уровнем дохода страдают от наибольшего воздействия. Дети, пожилые люди и беременные женщины более восприимчивы к заболеваниям, связанным с загрязнением воздуха. Перейра сказал, что те, кто не может изменить свое поведение, чтобы минимизировать воздействие, также подвержены более высокому риску, включая людей с ограниченными возможностями здоровья и тех, кто подвергается воздействию загрязнения воздуха на рабочем месте. Вот такие вот данные нового исследования по материалам SBS News. Ну а мы идем дальше. Место «Country» находится в центре внимания коренных народов Австралии, их наследие и продолжающей развиваться культуры. Каждое место в Австралии несет в себе уникальную историю, охватывающую десятки тысяч лет жизни представителей первых наций, их культуры, языка и связи всего живого. Как архитекторы, государственные органы и творческие специалисты применяют знания коренных народов при проектировании городского пространства? Об этом в новом выпуске рубрики «Australia Explained» или «Жизнь в Австралии». Наследие коренных народов Австралии и их продолжающая развиваться культура неотделимы от страны, включая городскую среду. Как архитекторы, государственные органы и творческие специалисты должны взаимодействовать со знаниями коренных народов при проектировании пространства? Профессор Брайан Мартин, потомок народов Бунджалан, Мурувари и Камилароэ из Нового Южного Уэльса. Он один из соавторов Международной хартии дизайна коренных народов, которая разрабатывает протоколы передовой практики культурно-чувствительного коммерческого дизайна. Речь идет о проектировании застройки с учетом культурных особенностей общин. Будь то общественное здание, площадь или мурал, дизайн пересекается с культурой коренных народов места, где будет расположен объект. Профессор Мартин объясняет, как этот подход отражает разнообразие культур коренных народов Австралии. Когда мы думаем о знаниях коренных народов, их способах познания, или когда мы думаем о дизайне в частности, все исходит из места. Вот почему протоколы передовой практики направлены на изучение местности и, следовательно, традиционных владельцев этой местности, а также того, какие знания, дизайн и какого рода мышление связаны с этим конкретным местом и землей. Так что основа на знаниях коренных народов – это основа на местности. Архитектор Джеффа Гринуэй соглашается. Он один из первых признанных аборигенных архитекторов в Виктории, родом из Нового Южного Уэльса, потомок народов Вайлвал, Камилароэ и Даравал. Гринуэй объясняет, что признание разнообразия культур коренных народов в архитектуре выходит за рамки простой инклюзии. Это способствует равенству в дизайне. Обычно люди из числа коренных народов не всегда имели возможность участвовать в крупных строительных проектах. Так что это действительно становится возможностью поддержать их голос и влияние. Учитывание местности в разработке проектов помогает рассказать историю места во всех ее измерениях, не только географическом, но и связанном с родом или песенном, например. Под этим я подразумеваю понимание того, где находится проект, и конкретной земли или языковой группы местности, в которой он находится. Мы знаем, что на этом огромном островном континенте существует более 270 различных языковых групп и 600 диалектов. Увидеть пример такого подхода к дизайну, который получил название «country-led», то есть вдохновленный местностью, можно, например, во время прогулки по городскому кампусу Мельбурнского университета на участке, где студенческий квартал соединяется с улицей Свонстон-стрит в центральном деловом районе. Гринуэй был одним из руководителей этого проекта. Он делится мыслями о том, как развивался процесс проектирования. Мы сотрудничали с рядом заинтересованных лиц из числа коренных народов, традиционных владельцев, старейшин, хранителей знаний, коренных студентов, сотрудников университета из числа коренных народов, и мы старались передать их голоса. Из этого взаимодействия стало понятно, что там была история о миграции угрей в непосредственной близости от места. И поэтому в своем предложении по дизайну мы постарались осветить старые водные пути. Команда спроектировала маршрут по амфитеатру и площади, чтобы воссоздать ручей, по которому угри мигрировали более 60 тысяч лет по традиционным землям народа Кулин, чтобы добраться до Бираранг, реки Яра, для нереста. Они использовали местную растительность и материалы и создали сеть сбора воды с прудами вокруг кампуса. Старая линия ручья была проложена трубами для поддержки городской системы ливневой канализации, и угри продолжают мигрировать через нее. Гринуэй говорит, что это пример дизайна, основанного на местности, подчеркивающего культурную преемственность. Это поддерживает идею культурной преемственности. Слишком часто в прошлом культура коренных народов была ограничена рамками, отброшена назад во времени. Это переосмысливает и меняет понимание того, что в основе нашего строительства наследие 67 тысяч лет непрерывной связи с этим местом. Профессор Мартин говорит, что в такого рода дизайне важно глубоко взаимодействовать с местом и его людьми. Культурные протоколы – это не просто списки задач, которые можно выполнить, не выстраивая отношения. Отношения – это основополагающая часть нашего взаимодействия с местом и землей. Один из конкретных принципов глубокого слушания действительно важен, и он выходит за рамки конструкции времени. Отношения строятся вокруг времени проекта, будь то исследование, исследовательский этап или проект дизайна, будь то архитектурная фирма или государственный орган, или сами специалисты, нужно выстраивать отношения с людьми и местом. Дезире Эрнандес Ибинариага, мексиканка с корнями майя, ацтеков и басков, старший преподаватель кафедры дизайна Университета Монэша. В ходе своего докторского исследования, сотрудничая с молодыми женщинами из числа коренных народов Австралии и Мексики и учителями из числа некоренных народов, она разработала методологию проектирования с приоритизацией знаний коренных народов и биокультурного разнообразия. В методологиях коренных народов важно чувство культурной идентичности. Оно связано с тем, как мы видим реальность или свойства Вселенной. Именно по этой причине, говорит доктор Ибинариага, построение отношений – это не просто ключ к созданию дизайна с учетом истории местности, но и само по себе приносит пользу. Прежде чем начать свое исследование с подростками из числа коренных народов, которое завершилось биокультурным семинаром, она провела несколько месяцев в качестве резидента в их школе-интернате в региональной Виктории. Семинар был разработан с целью укрепления культурной идентичности учащихся посредством связей с землей. В методологиях коренных народов нам нужно сосредоточиться на country, на земле, небе, воде, там, где мы живем. По сути, country – это место, в котором мы существуем. Я называю его Тонанцинтлали, что значит «мать-земля» на языке моих предков, на языке науатли. Но также важны отношения, которые у нас есть с материальным и нематериальным, а также со всеми сущностями. Оливия Хайт, директор по совершенствованию дизайна в Government Architect New South Wales. Вместе с командой, в которую входит главный архитектор Дилан Камбумери из народа Югамбех из Gold Coast в Куинсленде, они разработали общие принципы связи с землей – Connecting with Country Framework. Участники проекта, принявшие эти принципы, обязуются разрабатывать проекты по созданию городской среды, используя для местности и общества. Это включает в себя снижение воздействия природных явлений за счет рационального использования земли и воды. Стандарт разрабатывали 5 лет. Он подразумевает подход country-led и черпает вдохновение из существующих проектов, таких как площадь Парамата. Хайт объясняет. Площадь Парамата – отличный пример того, как проектные группы уже применяют эти принципы. В каком-то смысле они лежат в основе этого. Самое главное здесь, как я полагаю, что она была спроектирована с участием носителей культурных знаний Дарук с самого начала. Таким образом, был очень включенный процесс работы с общиной при разработке планов для площади. Профессор Мартин говорит, что противоположный символический подход к проектированию проекта не является чем-то необычным. Мое прошлое в основном связано с изобразительным искусством, творческими практиками. Поэтому у меня есть опыт, когда ко мне обращались уже ближе к концу процесса разработки и говорили, что мы должны включить представителей коренных народов. Чего здесь не хватает, так это того, что история не создается, исходя из культуры коренных народов. И в итоге получается, что история места не вплетена в процесс, а добавлена уже в готовое здание, каким бы ни был проект. В случае с площадью Парамата дизайнеры работали над тем, чтобы сделать историю и настоящее местности видимыми, говорит Хайт. В итоге там присутствует искусство аборигенных народов, круг для встреч народов Даруг и ряд инкрустаций, отсылающих к историческим свидетельствам собраний коренных народов, насчитывающим тысячи лет. Когда все это складывается вместе, получается что-то, что говорит о долгосрочном проживании и культурной значимости этого места для аборигенных людей. Но это также о признании того, что культура продолжается, она жива и она вечна. Чтобы убедиться, что живые культурные практики могут быть сохранены и воспеты, и открыты для всех, но также и для определенных людей, где это уместно. Материал подготовила Зои Томейдо для рубрики «Australia Explained». На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian. Подпишитесь на подкаст «Australia Explained» и следите за информацией и советами о том, как обустроить свою жизнь в Австралии. Если у вас есть вопросы или идеи для тем, вы можете отправить имейл на адрес australiaexplained@sbs.com.au.
Вот такая вот интересная история. Мне, честно говоря, было очень-очень интересно узнать об истории об этих угрях. Что ж, у меня на этом все. Для вас сегодня работали Ирина Бурмистрова и Виктория Станкеева. В следующий раз в прямой эфир мы видим, как всегда, в четверг в 12 часов дня. Я желаю вам всем хорошей недели. Не забывайте подписываться на наш подкаст SBS Russian и на нашу страничку в Facebook, где можно увидеть все самое свежее и самое интересное, включая всякие видео. Всего вам доброго, до свидания, берегите себя.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.